Значит, у нас наша недельная глава, она рассматривает, может быть, мы это рассмотрим, значит, у нас есть понятие, и мне кажется, это то, что произошло с нами. Я говорю очень-очень теоретически, очень глобально. Есть, когда мы находимся в какой-то стабильности. Как это называется? Статус-кво. Значит, есть, это на русском тоже говорят. И, значит, еврейский народ, в момент, как было дарование Торы, они в течение года минус 10 дней находились в горе Синай. И это у нас почти половина книги Шмот, вся книга Вайкра и наша книга Дворы, Бамидбар, извините, до нашей недельной главы, включая первую часть нашей недельной главы. Хотя мы там сделали Золотого Тельца, но мы смогли достаточно быстро как бы сказать, понимаете, как это? Как-то это переварить, исправиться и построить мешка. И вот 20 ияра мы в первый раз двинулись. И момент, когда меняется, значит, тут это было понятие ехать. А то же самое понятие, когда вот в Израиле было какое-то понятие статус-кво между всеми, я не знаю, как называется, рашиот. Понятие, я просто, извините, я не знаю это слово на русском. Есть понятие исполнительное, повелительное и законодательное. Как эти три слова называются на русском? Но ведь это называется рашиот, а я не знаю, какое общее слово для всех них трех. Или как будто как они называются глобально. И в какой-то момент решили, значит, конечно, в течение всего этого времени, каждый из этих трех, которых я не знаю, как это слово называется, как они каждый называются, они немножко ветви власти. Спасибо, Виталий Хая. И эти ветви власти, постепенно каждый из них как-то, значит, было какое-то статус-кво, как это было решение, спасибо, Виталий Хая, как это было решение в момент, когда было создано израильское государство, и в течение вот этих последних 70 лет были все время какие-то изменения, конечно, каждый раз очень маленькие, когда, конечно, они в какой-то мере наросли, и также демографически Израиль изменился, и партии также в Израиле изменились, и тогда в какой-то мере решили немножко также, значит, происходят изменения. Для меня изменения – это как поездка. Это когда происходит что-то, значит, есть стабильность, это когда мы находимся в одном месте, а переезжать – это когда мы меняем наше состояние. И в момент, когда мы начали первый раз ехать и менять наше состояние, мы начали падать. И у нас для того, чтобы ехать, Муше до этого взял и трубил, Муше сделал, Всевышний сказал Муше сделать две серебряные трубы. И священники для заранее до этого трубили. И трубение было, может быть, я даже покажу, как. Извините, я только должна взять мою доску. Когда ехали, трубили вот так. Это понятно, какой это звук. Прямой звук, потом прерывистый звук, потом прямой звук. Значит, когда мы едем, это прерывистый звук. Мы меняем наше состояние. Когда я нахожусь, мы все сидим рядом, все в каком-то месте мы сидим рядом, мы уже учимся, как жить один рядом с другим. Когда мы переезжаем, мы делимся. Вы согласны? Мы как будто один в одном месте, другой в другой, третий в третьем. Вы не в таком порядке, как вы привыкли. Мы немножко разбегаемся. И это очень опасный момент. И, как вы видите, когда ехали, сначала трубили, что вот это понятие, что мы все вместе. Потом, конечно, мы едем. Нет выхода. Когда мы едем, мы разбегаемся. И потом снова это объединение. И мне кажется, что это то, что произошло в Израиле, когда начали, я сейчас не покажу правый, неправый, кто и что, на каком-то уровне менять вот этот статус-кво, это привело к очень большим, как вы знаете, трениям внутри Израиля. А когда есть трения в Израиле внутри, они проявляют, значит, у нас в иудаизме считается, что в мире все идет по одному вектору. Нет понятия наружный мир отдельно, и духовный мир отдельно, и физический мир отдельно, они у нас считают, что все проявляет одно и другое. Сейчас очень много говорят про психосоматику. Маймонид, он считается один из первых, кто начал говорить о психосоматике. Даже вы понимаете, что когда что-то у человека психологически, у него это также как-то проявляется на его физическом теле. Поэтому, когда мы в какой-то мере не в мире один с другим, это тоже проявляется в наружном мире, как мы видим. И, конечно, это очень сложно. И у нас в нашей недельной главе он считает, это наша недельная глава, вот когда мы сразу первый раз поехали, после этого у нас есть в Торе, единственный раз в Торе, еще есть один раз в Псалмах, перевернутые нуны. И у нас наша книга считается, книга Бамидбар, за счет этого, что она делится на три части. Мне кажется, мы об этом говорили. Есть вот эта часть перед тем, как мы начали, вот как мы только начали ехать, И есть у нас потом вот этот момент, когда Всевышний как-то хотел нас стабилизировать, это между двумя нунами, и потом как мы едем и падаем непонятно как, и, извините, что так говорю, почти и разбиваемся. Поколение, которое вышло из Египта, в следующей недельной главе он разобьется. Он останется в пустыне и там погибнет. Поэтому для нас вот это понятие переезда, он считается очень непростым. Когда мы меняем свое положение, где мы находимся, это непросто. И поэтому это должно быть сделано очень мудро. В этом должны быть замешаны величайшие люди, когда хотят что-то менять. И в момент, когда хотят это сделать, я совершенно не против демократии, но когда это начинает делать, снизу, и не выбирают себе правильных представителей, которые бы этим как-то манипулировали, и как-то правильно, извините, манипуляция, может быть, это неправильное слово, но как-то это вели в правильную сторону, это очень опасная вещь, которая очень быстро может превратиться в анархию и вообще во что-то очень тяжелое. И хотя те, кто и снизу, хотят очень хорошие, и хотят изменить очень правильно, и лозунги очень правильные, но когда это не... Кто ведет это не в правильной форме, это опаснейшая вещь для любой идеи. Поэтому в иудаизме считается, что любая крайность, может быть, я даже так много говорю, что, может быть, это уже надоело. У нас любая, считается любая крайность отвратительной. Это да, нужна демократия. Вы знаете, в Греции, это такой был всегда анекдот, что в Греции была же первое место, где была демократия, это было в Греции. И кто ее вел, это был Перикес. Что все время, что Перикес избирался, хотя демократически каждый раз должен избираться кто-то другой, но все время, что он был в главе демократии, демократия была. Когда Перикес не прекратил быть в главе демократии, она разрушилась. Поэтому нужна демократия и должен быть также какая-то аристократия. Извините, что я так это называю. Одно без другого невозможно. И когда это только, понимаете, только мы берем только одну вещь без другой, это приводит к какому-то хаосу. Да, любая революция сопровождается ужасным кровопролитием. А вопрос, как это можно сделать правильно? Понимаете, как это? Как можно менее жертв и как можно, чтобы это конечно, не только чтобы эта революция проходила как можно более приятно, но чтобы она также и завершалась как можно более приятно. Французская революция, которая в какой-то мере ее, она хотела самые хорошие вещи в мире, но после нее был период ужасного кровопролития и гильотины и всего остального. То же самое в России. А чтобы революция не только сама проходила как можно более правильно, но чтобы последствия были правильные, это очень сложно.
А как без революции можно получить, вернуть власть или сделать справедливость?
Да. Кроме того, это значит глобально, если, но это очень редко происходит, когда, конечно, тот, кто, что когда народ, который он начинает это снизу, находит правильного вождя. Но обычно, когда начинается этот всплеск, кто поднимается наверх, это низ. Понимаете, что это? А низ не умеет властить из грязи в князи, это называется. И это очень тяжело тогда. А найти кого-то из грязи, извините, что я не считаю, что низа всегда плохие, ни в коем случае. А найти там кого-то, кто мог быть бы настоящим князем, это очень сложно. И обычно тогда князи не хотят как-то приближаться к таким, понимаете, к такому месту. И это мы видим в нашей недельной главе. В нашей недельной главе Муше решает взять и бросает на стол увольнение Всевышнему. Всевышний, больше не могу с ним. Но тогда Всевышний говорит, иди выбери 70 вождей. Мы не оставляем вакуум. Наша недельная глава в моих глазах очень непростая. В ней как будто бы не заметен вот этот разрыв, если мы читаем его без устного предания. На уровне устного предания вот этот перелом, вот это понятие, значит, на уровне устного предания то, что происходит в следующей главе, и что еврейский народ уже разбивается. Колени, которые вышли из Египта, полностью разбиваются. Все заложено уже в нашу неделю. И это заложено в момент, когда мы начали двигаться с горы Синай и начали ехать. А золотой телец – это революция низов, конечно. Но золотой телец – это была революция низов, которая достаточно быстро, когда Муше приходит, низы сразу его приняли. И все закончилось очень быстро. А то же самое посланники, разведчики. Кто решил, кто захотел, и кто был инициатор разведчиков, это был тоже Ниссы. Но это, как говорится, не в нашей главе, это говорится в книге Дворим в первой главе.
Разведчики не должны были быть. Народ должен был пойти за Всевышним и доверяя ему без разведчиков.
Да, они же все равно, как они идут в пустыне? Мне кажется, в пустыне идти еще тяжелее, чем в стране обетованной. Есть облако. Понимаете, они же как раз в нашей недельной главе описываются, как они идут. Но проблема, что, и это тоже проявляется в нашей недельной главе, что им, и это первый раз описывается в нашей недельной главе, что еврейскому народу очень тяжело вот этот духовный уровень пустыни, в котором еда небесная, понимаете, в котором все, оно такое неестественное. И, как говорится, говорит, а вот авайм, хотелось хотеться.
Это
они
было скучно?
питались. Что это?
Было скучно?
Да. Вот представляете, что вы берете, едите еду, которая очень полезна. И вкусная, полезная, но к ней нет никакой страсти. Вот вы едите, потому что надо есть. Поэтому вы не говорите, что им захотелось, говорите, что им хотелось хотеться. Ваит аву таават. Лиза, здравствуйте. Это же такое ваит аву таава? Хотела хотеться. Они хотели нормальную жизнь. Они в пустыне хотят рыбу.
А что мы сейчас хотим?
Мы? Это тоже вопрос очень тяжелый. Первым делом я думаю, что то, что какая-то, хотя бы какая-то часть народа... Снова я не хочу говорить политику, потому что это очень неприятно, больно.
Не, я имела в виду, что мне кажется, то, что сейчас вы описали, то, что было с нашим народом, по-моему, это то, к чему мы стремимся, нет? Это то, что нам обещают. Это то, что мы хотим.
Да,
сидеть, учить Тору, не думать о пропитании, о парнасе, все живы, здоровы, нет войн.
Это то, что мы хотим. Но когда мы оказываемся в этой ситуации, когда нам все спокойно и хорошо, нам скучно, и мы ищем острых чувств. И мы себе, и это единственное существо в мире, это мой брат Бенцион очень любил всегда говорить, когда мы были, я была маленькая, что человек – это единственное существо, которое создает себе проблемы для того, чтобы их решить. И когда нет проблем, нам скучно. И мы ищем какое-то, понимаете, как сказать. Сейчас, мне кажется, намного меньше израильтян едут в Южную Америку или в, как называется, на Дальний Восток. И на Памир, или я не знаю, там на какие горы. Уже достаточно экшен здесь. Арина, что вы говорите, могут ли приходить проблемы, когда Всевышний считает, что нам стало скучно? Да, но Всевышний хочет, чтобы мы... Вы знаете, когда маленький ребенок, извините такое сравнение, но когда маленький ребенок, он приходит к вам и говорит, мама, мне скучно. Мама, которая хочет воспитать самостоятельного ребенка, говорит, идем подумаем, какую игрушку ты можешь найти, и какую игру ты можешь найти, чтобы ты сам... Значит, цель – это чтобы человек мог сам себя... Как это называется? Сам себя занять. А не чтобы мама все время, понимаете, как была та, кто берет и занимает ребенка. Так вот, это неправильно. Ребенок тогда не становится самостоятельным. Так вот, цель, чтобы мы научились сами себя занимать и правильно проводить свое время. И находить себе правильный action, или как это называется, правильные какие-то острые чувства. Есть очень много острых, очень острых чувств, которые человек может себе в совершенно нормально разрешенном мире, в разрешенных гранях себе создать. Если человеку нужен экшен, пожалуйста, я совершенно не против. Человек, мой папа, моему папе надо было все время экшен. Но это добрал себе и создавал себе это в религиозной форме, в разрешенной форме, и ему было очень хорошо, и всем было очень комфортно. Он должен был в каждый день успеть в 10 разных точек мира в то же самое время. И это для него, ему это давало очень много психологически. И так он жил. И тогда, понимаете, наоборот, и он это пользовался этим, для того, чтобы... А другой человек бы сказал, не могу в 10 точек одновременно быть. Я помню, я была маленькая, я папе объясняла, что невозможно в одно и то же время находиться в двух разных местах, которые разница между ними 3 часа. Я была такой очень пунктуальным человеком, ребенком. А папа мне говорил, да, а я смогу. Знаете, но ведь поколение пустыни было на высочайшем духовном уровне. Как же... Им было скучно. Извините, я очень вам благодарна, Маша. Хасва Халиля, я ни в коем случае не говорю о поколении пустыни. Я очень благодарна, Маша, что вы это задели. У нас есть такое понятие, это говорит устное предание, что если мы говорим, что поколение до нас, там говорится о поколении, там говорят два поколения мудрецов, а говорят один о других. Более молодое говорит о более взрослом. И молодое поколение говорит, что если поколение до нас были ангелы, мы люди. А если поколение до нас были люди, тогда мы ослики. А не просто ослики, а ослик, даже не такой ослик, как у Раби Пинхас бен Яир. У него была такая ослица, которая, когда ей давали еду, она могла, когда она нюхала еду, понять, от нее отделили одну десятую или не отделили. Теперь поймите, что я не знаю никого, я знаю, может быть, одного или двух людей в поколении, которые могут такую вещь почувствовать. Кроме того, еду ослика по закону не надо отделять, еду животных от этого не надо отделять одну десятую. Значит, это то, что я сейчас говорю, это ни в коем случае не о поколении пустыни. Значит, когда у нас в Торе что-то написано, это цель, и поэтому Тура называется Тура, корень слова Тура, вот я это напишу, значит, Тав у нас приставка. И тогда это тот же самый корень, как Хоре или как Море. Или как Йоре. Видите, я даже написала четыре возможности. Йоре значит стрелять. И если видите в слове «юре» – «стрелять», и «туа», и «гуре» – это родитель, и «муре» – это учитель, у них у всех такой же корень. А «хей» – это приставка, «мэм» – это приставка, и «таф» – это приставка. Они называются «тхильот». И какой корень? Это значит «стрелять» на иврите. Родители – те, кто стреляют, и они показывают нам путь. Если я должна куда-то пойти, мне показывают стрелочки. А для того, чтобы были стрелочки, надо их стрелять. Учитель, как и родитель, они показывают нам, куда идти, и то же самое Тора. И цель всего, что написано в Торе, это нас на базе того, что там описывается, не брать и осуждать, или оправдать, или входить в то поколение, что мы не в состоянии, что они... Если мы говорим, что одно поколение до нас – это ангелы, вы понимаете, что поколение, столько поколений до нас – это вообще мы даже не можем себе представить. И вы, Маша, большое спасибо, вы очень правильно говорите. А это понятие того, что я от того, что написано в Торе, должна извлечь, что я должна как человек научиться. Торе не пишут просто так мне эти рассказы. Если я из того, что написано, ничего не могу извлечь для себя и сказать, вы знаете, они были неописуемы на высочайшем уровне, все, я, для меня это ничего не может говорить. Тогда для чего это написано? Это написано для того, чтобы мы для себя могли сделать выводы. Не о них, а для себя из того, что написано. И в Торе, скажем, не описывается, какой цвет глаз было у Сары. А говорится о Саре те вещи, которых я могу от них научиться. Или, скажем, о Давиде, да, говорится, что он был рыжий. Это для того, чтобы понять, у нас то, что рассматривается, говорит также Лохаим, что у него был какой-то характер, тогда вспыльчивый характер. Понимаете, цвет волос – это какая-то символика его характера. И как Давид с таким непростым характером, как он себя правильно вел, и как мы должны от Давида научиться, люди, у которых такой характер, как себя вести правильно. Значит, Тора нам дает только эти данные, о людях или о поколениях, которых мы должны от них что-то извлечь и учиться для себя. Но ни в коем случае не говорить о тех людей, которых мы читаем о них. Пожалуйста, спасибо большое, Маша.
Спасибо большое. Но в нашей недельной главе также идет разговор о Мирьям и о... что что-то с Мирьям было не так. Что
да,
она
да, да, конечно, ее... да, да. Конечно, тут вот у меня только есть вопросы.
Что мы тоже выучим из этого?
Да-да, спасибо, конечно, я только хочу ответить, и потом перейти. А какая символика цифра 40? 40 дней получили Тору, да. 40 – это символика в иудаизме рождения. Поэтому заметьте, что смотрите, слово «мать» – «эм», оно пишется «алев» и «мэм». Может быть, извините, что я только отнесусь к вопросам, и потом мы перейдем к следующей да-да. Теме. Я извините, я просто поделю урок на два. Очень понимаете, как вопрос. Сейчас я отвечу, спасибо. А потом перейду на... следующую тему. И это тоже подходит к тому, что мы спросили про Мирьям. Я напишу слово Мирьям, я напишу слово М и напишу слово М. Видите, даже у нас будет на каком-то уровне это даже объединено. Если видите, слово Мирьям, имя Мирьям, оно состоит из двух мемов. Начинается с мем и завершается мем. То же самое слово вода и мать. Видите, М, алеф и мем. Мем 40 – это рождение. Значит, мать – это А, алеф – это как будто она сама как человек. И потом ее понятие того, что она рожает. Вода, почему она начинается и заканчивается с мемом? Потому что если мир без воды и земля без воды, ничего не рождается. Когда идет дождь, что происходит с землей? Она все рожает. Вода у нас символика рождения. В микву, в которой окунается нечистый человек или нечистую посуду, и рождается, когда поднимается из воды, чистый человек или чистая посуда, вы знаете, какое измерение должно быть в воде? Для того, чтобы она была кошерная миква? 40 се. Ведь снова это цифра 40. Поэтому 40 у нас символика рождения. Всюду, где вы увидите цифру 4, 40 или 400, это какое-то умножение понятия 4, это будет понятие рождения. Но есть немножко другая сторона в рождении, что обычно для того, чтобы что-то создать и родить, это сопровождается с какими-то буквами. Это то, что Всевышний сказал Хаве, Бецал, ты будешь рожать детей с муками. И поэтому 4, 400 и 40, у них есть также часто сторона какой-то, понимаете, чего-то такого не совсем приятного. Пожалуйста, очень, если вы хотите, это целая тема, можно это рассматривать еще более, конечно. Вы знаете, что беременность длится по правилам сколько недель? 40 недель. А как это сделать правильно? Извините, я не знаю, в каком вопросе. Можно ли вообще это не сделать? Это нельзя делать правильно. Можно это делать правильно, но это очень непросто. Как себе развивать, типа найти задачу, чтобы решить? Да. Значит, у нас, я считаю так, что Всевышний нас очень любит, и Он все время нам дает задачи. И у меня, если я не сопротивляюсь и не решаю, что я беру, и какую задачу, и кого-то нет у меня вот этого высокомерия. Этим я не буду заниматься, это я, да, буду заниматься, это мое, это не мое. И, конечно, человек должен понимать, что есть вещь, которая не его, ни в коем случае. Но и тут тоже это очень, значит, в теории это очень непросто. Это надо, конечно, с кем-то, может быть, посоветоваться и быть с кем-то на связи, понять, какие проблемы и вещи происходят вокруг нас, которых они, да, наши, и мы должны ими заниматься, а какие нет. И вот уметь вот это делить, что мое и что нет, это, конечно, очень непросто, но если мы это учимся делать, и это сложно всю жизнь, а тогда нам будет всегда интересно. И мы никогда не будем заниматься тем, что нам не надо, и не будем иметь от этого никакого разочарования. Но это очень непросто. Пожалуйста. Извините, может быть, есть еще...
Да.
Как бороться со вспыльчивостью? Вспыльчивостью у меня папа. Значит, мы дома никогда не видели вспыльчивость моего отца. Я могу это сказать как ребенок, понимаете? И мы были, у нас было четверо, когда мы были маленькие. Мы очень разные по характеру. И очень разные, и не похожи на папу, и не похожи на маму. И вы знаете, когда люди очень разные, и совершенно другие, чем родители, это создает какое-то трение, понимаете, в чем? Значит, папа ждет одну реакцию, как для него было бы естественно, а у нас другая реакция. И это, понимаете, особенно в случае людей, это им очень сложно. И папа вместе с тем никогда мы этого не видели дома. Но папа первым делом, если бы он был сидел сейчас передо мной, он всю жизнь этим занимался. Он всю жизнь об этом говорил совершенно открыто. И папа, скажем, он бы сейчас, если бы он сидел здесь, он бы, может быть, 20 раз сказал «савлянут», «терпение» и «бликас», «без гнева». И он это говорил все время себе. Папа мог прийти домой и сказать, там что-то у него произошло, непонятно, какие неприятности. И, конечно, эта вспыльчивость в нем, понимаете, как поднялась, он же человек. Он приходил домой, поднимал кулак и говорил, я бы ему. И когда кулак доходил до стола, не было ничего слышно. Значит, если мы хотим бороться с вспыльчивостью, первым делом мы должны ее осознавать и не скрывать сами от себя. Когда я мои чувства скрываю от себя, они как гной, который берет там и, понимаете, что-то, или как пар, который понимает, что это как будто... И тогда крышка берет и взлетает. А когда я осознаю это как будто я беру крышку и немножко приоткрываю. Да, я сейчас в гневе. Это не значит, что я имею право так себя вести. Но я это осознаю. И вопрос, как тогда я беру с этим и справляюсь? И что я делаю для того, чтобы это не проявить? И тут тоже есть разные, зависит от характера человека. Есть случаи, когда то, что поможет человеку, это понять, что есть другая сторона, и она имеет право на свое мнение, а не на понятие жалости к другому человеку. Понятие возможности посмотреть на эту вещь с другой стороны, увидеть эту же вещь совершенно с другой точки зрения. Уметь видеть точку зрения другого. Скромность, понять, что я ничего не знаю, ничего не понимаю. Можно все совершенно по-другому. Но это уже зависит из того, что я сказала, что этому человеку, который у него есть эта вспыльчивость, как он понимает, как он это видит. И еще одна вещь, но это говорила моя мама, Цихуна Левраха, что если вы хотите быть и вести себя правильно, особенно женщинам, вы должны высыпаться и есть завтрак. Если вы не выспались и не поели завтрак, я не могу ничем помочь, потому что, понимаете, физиологическая сторона человека невозможно, вы знаете, с усталым и голодным ребенком невозможно его воспитывать, это просто невозможно. И мы тоже в какой-то мере, в каких-то моментах усталый и голодный ребенок. Поэтому это наша ответственность, чтобы мы никогда не были усталые и голодные. Никогда, я имею в виду, на каком-то уровне. Пожалуйста, сейчас у нас про Мирьям. И что это такое, какие отношения между Мирьям и Муше. И тут можно это рассмотреть с очень многих сторон. И если вы могли бы мне помочь, с какой стороны. Первым делом надо понять, может быть, немножко уровень Мирьям. И что произошло. Мирьям у нас рассматривается духовная мать Муше. Значит, извините, я хочу ответить про Мирьям, но просто извините, что я так начинаю это расширять. А значит, вы знаете, что у нас считается, что за спиной каждого успешного мужчины есть успешная женщина. Мирьям Муше, которая у нас Пизга, это вершина еврейского народа, конечно, за ним должно быть за его спиной не одна женщина. И кто есть за его спиной? Мирьям, я напишу их по порядку. Мирьям Духевет, Батко и Ципур. Представляете, за его спиной есть, как вы уже говорили о числе, у нас 40, число, которое тоже имеет символику с 4, это просто 4 помножить на 10. Посмотрите, что у нас есть 4 женщины. Мирьям – это та женщина, из-за которой он вообще родился. Она же взяла и посоветовала, и сказала отцу еще раз жениться у нас своей матери. Помните этот весь рассказ? И если бы не Мирьям, Муше бы, может быть, и не родился. И не было бы избавления еврейского народа из Египта. Юхевет – это та женщина, которая его родила. Мирьям – это та женщина, это та сестра, которая стояла рядом с рекой и привела к тому, что дочь фараона, которая тоже спасла Муше из воды, она его возвратила в его родной дом. И этим Муше первое время своего проживания, первые 2 года, жил в еврейской семье, питался еврейским молоком матери. Понимаете, что это? Символика того, что его основа была еврейская абсолютно. Хотя он будет воспитываться потом во дворце фараона. И потом его жена Ципора, которая тоже его спасла. Есть много рассказов, как и что это. Но, конечно, мы видим, что когда он пошел избавлять евреев из Египта, его встречает ангел и чуть ли не убивает, и Ципора его спасает, когда она делает обрезание своему сыну. Так видите, сколько есть? Значит, то, что я сказала, Батя, Мирьям – это та женщина, за которой муж рождается. Поэтому она считается из всех, видите, я написала пир. И все 4 женщины его приводят к тому, что он рождается, что Мирьям, чтобы он родился, чтобы он духовно, у него был вообще потенциал родиться, Юхавит, чтобы он родился, Батья, чтобы он остался жив, и Типола, чтобы он мог остался жив в плане не только, что он живет, а в плане, что он смог взять, пойти в Египет и исполнить свою миссию. Когда он меняет свое состояние из просто человека, который живет сам собой, и становится уже вождем всего еврейского народа. Это немножко понятно, как это? И так как Мирьям, она считается его как будто бы духовной главной матерью, в момент, когда Мирьям уйдет из этой жизни, а вы знаете, что колодец, мы говорили как раз о воде, поэтому Мирьям, у нее начало и конец ее имени, видите, что ее имени есть слово «майн» – вода. И когда мы были в пустыне, колодец Мирьям, и вода шла за счет Мирьям, и когда она умерла, этот колодец исчез, и нет воды. И что тогда делает еврейский народ? Нападает на Муше. Муше тогда во время, это траур его, это, конечно, он в очень тяжелом психологическом состоянии, и он тогда делает какой-то жест не совсем правильный, и тогда Всевышнему говорит, ты больше не будешь жить. И не войдешь в Израиль. Значит, в момент, когда Мирьям уходит из этого мира, я это рассматриваю как духовный корень жизни Муше исчезает, и Муше будет продолжать жить, но он уже знает, что он не жив. Это понятно, как это? И поэтому Мирьям, она его старшая сестра, и она ощущает за него ответственность. Но эта ответственность, она бывает правильная, бывает нет. Снова, мы сейчас не говорим про Мирьям ни в коем случае, мы говорим о том, как мы, как люди, это можем брать и проявлять. Да, так это Батья.
А как может, мы можем это проявлять? Вот это мне лично
что было понятно. У Мирьям? Значит, Мирьям и Аарон, они пророки. И что это происходит в нашей недельной главе? И это то, что, вернее, за счет того, что Мирьям сделала, Муше и в какой-то мере получает награду, если можно сказать в кавычках, Потому что за счет этого описывается именно разница и создается вот эта разница между всеми пророками и Муше. Если вы знаете, Муше называется отец всех пророков. Отец всех пророков – это значит, что он корень и выше всех пророков. И никто никогда не дошел до… Есть спор, что будет с Машиахом. Он дойдет до уровня пророчества Муше или будет ниже уровня пророчества Муше. Понимаете, как это? Это самый главный уровень. И вот это деление между уровнем пророчества Муше и всех других пророков, оно проявляется за счет того, что, значит, говорит Мирьям. Потому что Мирьям видит, она пророк. И она видит Муше тоже как пророка. И она видит себя и его на таком же уровне. И это в какой-то мере неправильный поступок Мирьям. И почему она это делает? Она заступается за Ципору, потому что, как вы знаете, Муше взял и отлучился от своей жены. И то, что в иудаизме у нас нет такого понятия. В иудаизме духовный человек – это человек, который живет и физически, и духовно на таком же уровне. Как мы говорили в начале, что у нас психосоматика, значит, есть такое понятие, что есть духовный мир, физический мир, все должно в какой-то мере быть параллельно. А Муше, он, когда он отлучается от своей жены, он же меняет нормальное проявление жизни в этом мире. И Мирьям, это ей очень больно. Она ощущает, что она за него отвечает, она его старшая сестра, она его духовная мать. С кем она разговаривает? Это с Аароном, с его братом. И она говорит, мы же все пророки, почему Муше себя ведет по-другому? А ее ошибка в том, что она не понимает, извините, что я говорю, я не могу говорить ничего о Мирьям, но она в какой-то мере не знала о том, что Всевышний сам сказал Муше, чтобы он отлучился от своей жены. И это какая-то особость Муше, которую мы вот эту вещь не можем учить для себя и понимать о себе. Как Муше 40 дней, 40 ночей, что мог делать, не есть и не пить. Мы не можем, мы люди. Вот это вот понятие, и в чем создается, значит, вот это в какой-то мере взгляд на Муше, что может быть что-то в своей личной жизни Муше сделал без того, что Всевышний ему сказал. Вот это была точка, понимаете, как это? Того, что и отсюда мы учим также от Мирья, что насколько строго понятие злословия. Мирьям не имела в виду вообще осквернять Муше. Она это не говорила публично, она говорила своим братом. Понимаете, это у нас часто рассматривается, что если я беру и с вами говорю, не я с вами, а вы говорите с вашим мужем о вашей дочери. И вы явно не хотите ничего плохого. И в этом тоже есть проблема. Если вы говорите о том, что надо, и вы говорите для того, чтобы исправить поведение дочери великолепно. Если вы говорите, потому что вы не можете, она вас достала, извините, что я так вам говорю, и вам надо кому-то это вылить, и вы понимаете, что если это выливаете мужу, вы потом это не будете выливать еще никому другому. Тогда это тоже логически разрешено.
Но реакция мужа уже может быть не той, какой да. надо было. Я уже забуду, тогда... а он еще будет помнить.
Да, и вы понимаете, какая проблема?
Тут еще больше.
И вот это, да. И вот это то, что мы учим о Мирьям, и все равно Всевышний сказал Муше Мирьям и Аарону, это было неправильно. Вы не оценили Муше. Вы пророки, вы могли спросить меня. Или как-то, понимаете, перед тем, как Мирьям вот это могла спросить, поинтересоваться в духовном плане, почему и как это происходит. А не сразу начинать оценивать. И это у нас понятие, надо всех судить очень позитивно.
Но она же добро желала.
Конечно. И это то, что мы учим. Если она желала добро, и все равно она была, понимаете, как это? Мы должны понимать из этого делать выводы, насколько надо быть осторожным. Но это для ее уровень, это совсем не для нас. Мы только говорим, что мы можем от этого учиться.
Но я вот лично вижу потрясающий пример хинуха и урок по хинуху для меня как мамы, которой хочется везде влезть и подсказать, и подстелить соломку и направить. И мне кажется, это очень сильный урок.
Да. Она не оценила уровень Муше, да. Значит, наша недельная глава, она, если можно рассмотреть с перевернутого Нуна, я сказала, что Муше в нашей недельной главе, он кладет на стол увольнение. Это вот это деление и определение уровня Муше и еврейского народа. И вот этот разрыв между Муше и еврейским народом. И с еврейским народом, и также даже с Муше и Аарон, с Мирьям и Аарон. Понимаете, как это? Он в этой недельной главе, он как будто Всевышний показывает, ты другой. Они другие, а ты другой. И тогда в нашей недельной главе начинает происходит такой трансформатор, это называется. Какой-то между Муше и еврейским народом становится такая большая пропасть. Еврейский народ так откатился от Муше, хотя они начали путь вместе, что надо этих 70 проводников, чтобы Моше через них имел связь с еврейским народом. И в нашей неделе говорит, то, что начинает еврейский народ делать, это они плачут про ман. Ман это, а вы знаете, что мы говорили, что вода была за счет Мирьям, а ман был за счет Моше. А ман это такая духовная еда. И когда народ плачет о духовной еде, это в какой-то мере он хочет физический мир, он не хочет Моше. Моше это совершенно слишком духовный. А в иудаизме законы кашрута и законы семейной жизни, они в какой-то мере у нас рассматриваются общая вещь. Это у нас считается все еда. Какой-то физический... И поэтому, видите, у нас начинается с маном, а заканчивается с тем, что Моше одолел со своей жизнью. Значит, точно так же, как Моше 40 дней, 40 ночей существовал без еды 3 раза, точно так же Моше, он тот, кто отделяется от своей жены. Это у нас кого-то рассматривает как все одно. Почему, нам, почему именно провернутый нун? Почему не другая буква? Маша, очень правильный вопрос. И, конечно, тут есть, как вы понимаете, может быть, я рассмотрю. Значит, то, что говорит Валя Твит, понятно, о чем вопрос. В нашей недельной главе есть 2 перевернутых нуна. Мне кажется, я каждый год это показываю. Хотите, я сейчас это найду еще раз. Это конец 10 главы. Паршат Балутха. Только извините, у меня они не на одном, не на одном листике. Я извиняюсь. Видите, тут у меня, я не знаю, ли видно. Видите, вот этот перевернутый нун? И через страницу у меня будет еще один перевернутый нун. Вот здесь. Или не видно? Перед буквом П. Видите, там П, а потом Н. Может быть, я найду что-нибудь более хорошее, кумаш. Извините, это... И это по Балатуим, это потому что вот это, там между ними есть 2 пасука, которые символизируются целой книгой. Там первый пасук у него есть столько же слов, сколько есть в последнем пасуке в Торе, а второй пасук столько же слов, сколько есть в первом пасуке Торы. И есть там 85 букв, там у нас целая символика, что это такое. И должно было быть тяжко написано, ну, его гематрия это 50. Это должно было быть как будто написано 50 делений до этого. Как будто написано не на своем месте. И кроме того, нун, я всегда это рассматриваю, вот так выглядит нун. И это в какой-то мере, если видите, как скобки. Это в какой-то мере берется в скобки. В какой-то мере переносится, потому что это перевернуто, это в какой-то мере показывает, что это все как будто не очень правильно, не очень хорошо. Да. Извините. А, доброе утро. А в чем смысл выделения этого участка в отдельную книгу? Это понятие, значит, еврейский народ начинает ехать. То, что мы говорили. Когда мы едем, мы начинаем... Это очень опасная вещь ехать. Извините, не всегда ехать. Имеется в виду менять вот этот статус-кво. Ехать у нас символические понятия менять статус-кво. Когда я на одном месте, а я двигаюсь. Двигаться очень хорошо, но двигаться тоже очень опасно. И тогда нам кого-то подстилают. И говорится, что когда мы взяли и уехали от горы Синай, мы от нее 22 месяца, мы отъехали немножко с такой большой радостью. Немножко слишком. Говорит он за предание, как младенец, как ребенок, который убегает из школы. Мы все когда-то были в школе. Мы все, когда вдруг нет урока, мы очень были рады убежать с урока. Из школы также. Катинока бугаях на бицефе. И на горе Синай мы получили законы Торы. И когда мы отъехали, мы не отъехали и жалостью смотрели на гору Синай и говорили, ой, как жалко, что от такого святого места мы уезжаем. Мы говорим, ой, где-то внутри была такая радость. Все, мы уехали, закончили все законы Торы, больше их не надо. Извините, что я так говорю. Было какое-то внутреннее... Это мы... Есть понятие, что я делаю, есть понятие, в каком эмоциональном состоянии я это делаю. И в момент, когда евреи это сделали в таком духовном состоянии, понятно, что они начинают не ехать, а падать. И тогда, когда мы начинаем падать, вот это 2 перевернутых нуна, это как будто бы нам дают подстилочку. Что понимаешь подстилочку? Как будто нас не сразу после этого начинают писать все наши падения, а говорят, идемте подождем. Ну, немножко. Как будто мы возьмем, и от того, как вы отъехали от горы Синай, пока вы начинаете падать, мы сделаем какую-то паузу. И эта пауза, она же текстуальная. Она написана в Торе. Но на Стуа это вечность, это в этом мире это самая истина. Если в Торе это в такой форме написано, значит, также наши поступки в какой-то мере немножко менее строго к ним относятся. Значит, есть разница, если человек сделал неправильный поступок, еще раз неправильный поступок, еще раз неправильный поступок. Три раза подряд, или он сделал неправильный поступок, а через две недели еще один неправильный поступок. Мы тогда этого не так объединяем. И эти поступки не настолько резко и неправильно выглядят в наших глазах. Как точно звучит фраза о том, что только кто ест или ел ман, может получить Тору? И что это значит для нас сейчас? Лён – это фраза, которая говорится в устном предании. Лён нит на Тора, эля лохлей хаман. Не была дана Тора только тем, кто едят ман. Это значит, что для того, чтобы брать и получить Тору, и уметь ее и воспринять, и ей заниматься, это только те, кто ест ман. И это в двух понятиях. Первое понятие – это что ман – это духовная пища. И тогда физически человек питается духовной едой, и поэтому это в какой-то мере ему легче воспринимать Тору, которая тоже духовная. И также, что ему ничем не надо заниматься. А чтобы заниматься Торой, надо какое-то спокойствие, надо какое-то понимать. А если человек все время думает о том, где он завтра заработает свой хлеб, это очень тяжело. А говорится, что шинило лёхлей трума. А второй после тех, кто едят ман, это то, кто едят какую-то часть, которую отделяли от нашего урожая для священников. И трума тоже, она имела понятие святости. В этом тоже как будто это еда, которую ели священники, имеют понятие святости. И это тоже помогает как будто в духовном плане. Это как-то человек питается едой, которая тоже имеет какое-то духовное понятие. И добавочно, священники не имели землю, они имели только города. И они тоже поэтому не обрабатывали землю, а они тоже получали, как будто им не надо было физически работать, а они в брани получали это от народа, и поэтому у них было вот это психологическое спокойствие, из-за которого они могли взять и получать, и заниматься Торой. И это с одной стороны. С другой стороны, когда я завишу от того, кто-то мне даст еду, а я сама ничего не зарабатываю, это также создает во мне и в пустыне, и также для священников зависимость полную с Всевышним. И эта зависимость, этот канал, о которой я все время только зависит от того, будет ли у меня еда завтра или нет, он открывает эту связь между мной и Всевышним и тоже мне помогает воспринять Тору. Извините. И это то же самое в наше время, если у человека есть вот такое ощущение. Это те посылки, которые мы говорим, когда берем свиток Торы, когда выносят свиток Торы назад в его в ковчег. На каком поколении получения Торы можно понять, почему они убегали? Но по поколению, получившему Тору, может быть, почему они убегали. Они умирали дважды, и над ними, да, всего не убедить. Это не хватало Всевышнему не обидеться на нас. Нет, Всевышний никогда нас не обижается. Он все время хочет только нас исправить. Египтяне, которые вышли с нами, тоже ели ман, да. Всевышний, когда, ну не совсем, но да. Извините, Всевышний, когда мы доделаем неправильные поступки с большой периодичностью, тоже относится к нам более лояльно, нежели к непрерывным поступкам, которые идут один за другим, да. Значит, я, может быть, рассмотрю вот эту разницу. У нас мы сделали в пустыне два раза неправильный поступок. Один раз мы сделали золотого тельца, но он был очень тяжелый, но один поступок. А в наш час мы начинаем в Пашат Барутха, мы начинаем катиться. Мы делаем один неправильный поступок. Не очень большой, но неправильный. Потом еще один раз неправильный поступок. Не страшный, но еще раз. И вот мы начинаем катиться. Понимаете разницу между катиться? Каждый раз мы делаем какие-то маленькие неправильные поступки, пока мы не берем и не шлем разведчиков. И тогда все же говорит все. Значит, есть разница, если мы делаем часто неправильные поступки, или это показывает о нашем духовном уровне. А есть случаи, когда человек даже очень хороший, но сделал очень тяжелый неправильный поступок. Но это понятно, что это какой-то одноразовый поступок. Вы понимаете, даже если он очень тяжелый. Это разница между золотым тельцом и тем, что происходит в нашей недельной главе, которая завершается в следующей. Получается, что высота духовности Муше одолела его от народа и помешала ему правильно воспитать сыновей. Сыновей я не знаю, но то, что его одолело от народа, однозначно в нашей недельной главе считается, что решается, что Муше... Это еще не происходит. Но решается, что Муше не ведет еврейский народ в Израиль, и что еврейский народ не войдет, вот это поколение не войдет в Израиль. Поэтому я все время говорю о том, что они уже катятся. Значит, то, что мы послали посланника в следующей недельной главе, если это начнется следующая недельная глава, это уже было только, ну вот, конечное завершение. А вот что было всем понятно, и Муше, и еврейскому, как будто Муше уже понятно, и Иешуа, понятно уже в конце нашей недельной главы. Это у нас есть предание, что там есть два человека, которые говорят пророчество, и есть там мнение, что это было пророчество, которое они говорят. И одно из, там были три понятия, что они говорили, одно из них, Муше умирает, и Иешуа вводит евреев в Израиль. Поэтому в нашей неделе говорят уже понятно. Да, поэтому я называю это, что Муше положил на стол увольнение. И Муше его кладет, и понимаете, как это, и все. Муше говорит Всевышнему, я не могу. Что я забеременел этого народа? Я его родил. Что ты говоришь мне, возьми и неси, как будто бы в своем, я не знаю, как это называется, в своей лоне, может быть, этого народа, как будет нести кормилица своего ребенка. Муше говорит, я не кормилица этого поколения. Это понимаешь, такое, когда кто-то говорит, что он не кормит это поколение. Он говорит, я его не вождь. Извините. Извините. Почему во время Шоа? Почему, что высокое? Да. А почему во время Шоа погибли в основном люди религиозного? Просто мальчики шли без... Что значит, они присутствовали, когда... Это я не знаю. Присутствовали, что это? Снова там были... Были всякие, я сейчас не вхожу, нам очень больно говорить о таких людях. И это целое... Первым делом я знаю многие случаи, когда были восстания. Я знаю случаи, когда были восстания религиозных людей во время катастрофы. И я знаю, что многие также и говорили, что надо бежать. Но когда было понятно, что ничем это невозможно избежать, тогда был вопрос, как это правильно сделать. Но снова я... Это очень тяжелые вопросы и очень болезненные. И... Иноплеменники тоже вошли в Израиль, да. Куда делись сыновья Муше? Они тоже вошли с нами в Израиль, и считаются, что они есть часть из них, которые были на очень высоком духовном уровне, а был один потомок Муше, который он был немножко проблематичный, и о нем пишется в книге Судей. Ведь сыновья Аарона пошли по его пути, а дети Муше нет, и один даже наоборот, да, это то, что вы сказали. Его звали Йонатан Бен, который был потомок Муше. Должны ли мы тоже научиться никогда не обижаться на людей, как найти ту грань, чтобы не потерять уважение со стороны других людей? Спасибо. Значит, чем вы меньше обижаетесь на других людей, тем другие люди будут вас больше уважать. Потому что, когда я обижаюсь, я показываю, что этот человек мог меня задеть. Значит, я с ним на том же самом уровне. А если мое состояние, что я не обиделась, значит, он не мог мне нанести никакую рану, значит, я с ним на том же самом уровне. Разве разрешено отдалить Муше от народа было от всего, что не от самого Муше? Решение было в какой-то мере от Муше. Кто начал это делать, это был Муше в нашей недельной главе. И тогда Всевышний с Муше соглашается, говорит Муше, да, я даю тебе 70 помощников. Понимаете, как это? Которые сейчас с этого момента начинаются быть между Муше и еврейским народом. И это было в момент, когда евреи попросили, хотели страсть, им просили еду, они хотят ман, что это явный вызов против Муше, против духовного уровня Муше. Извините. Повторите, пожалуйста, еще раз про канал восприятия Торы и связи со Всевышним, но он дает что-то нужно для этой жизни. Значит, для того, чтобы мы имели момент, когда я ощущаю, это очень непростая вещь. И это не вещь, которую мы в состоянии все время быть на этом духовном уровне. Значит, когда мы были в пустыне, каждый раз, когда мы шли спать, это тоже проблема, которую мы видим в нашей недельной главе, у нас не оставалось ни капелька мана. И завтра утром, когда я шла спать, я понимала, что завтра утром, если не выпадет ман, у меня никакой еды вообще нет. И это, конечно, приводило к тому, что у нас вот эта связь с Всевышним и зависимость от того, будет ли у меня еда или нет, она абсолютно от Всевышнего. И это, конечно, нам очень помогает. Это тоже очень непросто быть вот в таком все время напряженном уровне. Люаля Фихад, извините, что я сравниваю это с такой вещью. Каждая мать, у которой ее сын сейчас на фронте, когда она идет спать, или перед тем, как она идет спать, когда она молится Всевышнему, она понимает, что кто может охранять ее сына, это только Всевышний. Его жизнь и все, что с ним будет, только зависит от Всевышнего. Но быть в вот этом состоянии, в котором у нас вот этот канал и молитва, и это ощущение полной зависимости от Всевышнего, оно у нас полностью открыто, это великолепно, когда это есть. Но обычно из-за чего это есть? Это из-за каких-то не таких простых вещей. И нам на этом духовном уровне все время оставаться очень тяжело. Вы согласны на такую вещь? А почему был спад народа? Это же было после сильнейшего подъема дарования Торы. Справиться с этим нельзя, да? У нас еще, но это уже такое очень духовное понятие, у нас рассматривается, что так как. Значит, Всевышний сотворил мир так, что в мире должно быть равновесие. И так как поколение евреев, которые были в пустыне, Всевышний их возвысил на неописуемый уровень. И они видели неописуемые чудеса, как дарование Торы, как переход в море, как ман с небес падает. Для того, чтобы у них сохранилось понятие выбора, им было дано неописуемый уровень страсти, как будто бы силы, противоположной силы. И поэтому мы совершенно не можем оценивать их выбор. Понимаете, как это? Потому что чем нам больше, если нам Всевышний дает неописуемые чудеса, у меня просто аннулируется понятие выбора. Я, скажем, могу сказать, что в ночь, когда на нас Иран послал, как называется, вы знаете, все остальное, все, что он послал на нас, на завтра у меня было ощущение, что у меня нет выбора. Понимаете, в каком плане? Что на весь Израиль только была как называется, ранена одна девочка, и она тоже осталась жива. Это же совершенно неестественно. Это невозможно. Со всей нашей техникой, со всеми нашими, понимаете, что мы... Но вы понимаете, сколько и как? Это же почти снова, чтобы Всевышний помог, чтобы больше никогда не было таких испытаний тяжелых. И мне кажется, что в этот момент тоже люди, которые брали и молились, они молились совершенно по-другому. И они шли спать совсем с другим ощущением связи канала между собой и Всевышним. Илюй нашама Яков бен Муши. Но мне кажется, нам не всегда легко быть на таком уровне, когда нет сложности. Это также немножко человека, это требует какую-то очень большую духовную силу. А мы все лентяи, нам очень сложно выкладываться. А почему Эрава вошли в Амисраэль, но делали проблемы? Есть, разве это не исправление и святость? Значит, мы их не поняли, да. Значит, у нас то, что вы говорите, 202, у нас есть Апах Ницоцот, это 288, и считается, что Муше, это Эрев-Рав, вот этот Рав, его гематрия 202, и считается, что Муше на каком-то уровне эти 202 поднял, а у нас еще осталось еще 66, которых мы должны поднять. Но были же животные у народа, значит, и молоко, да. Конечно, но вы совершенно, Виталь, правы, но они рассматривали своих животных как имущество и не очень хотели им пользоваться. И они, как вы помните, они даже не хотели, они в нашей недельной главе, у них есть скот. Они просят Всевышнего мяса и рыбу в пустыне. Мне всегда это, понимаете, просить рыбу в пустыне, это, конечно, очень интересно. И что у нас символизирует рыба? Рыба у нас символизирует две вещи. Просто говорю о том, почему евреи просят именно рыбу. Захалну тадагаша нуфальба митсраем хайнам. И помнят рыбу, которую мы ели в Египте, дар. Рыба – это та вещь, которую у нее нет почти никаких законов. От рыбы не надо отделять 1/10. Понятно, как это? Если я когда это сравниваю с земными какими-то урожаями. Если же мы это сравниваем с животным миром, так у нас животный мир есть, как если я там ем мясо, у меня есть законы, как надо его зарезать, запрет молока и мяса, что это надо солить. Вы понятно, как это? Есть как-то очень много законов и у мяса, и у сельского хозяйства. Рыбы почти все кошерные. Если есть чешуя, рыба кошерная. Рыбы нет понятия молочной и мясной. У рыбы какого нет понятия, не надо ее зарезать, не надо ее солить. Да понятно, что это. Поэтому рыба – это символика воспринятия еды, от которой не требует от меня никакого духовного ограничения или труда. Это одно понятие рыбы. А другое понятие рыбы – это рыба – это водяное существо, а водяные существа и вода у нас символизируют страсти. И то, что они хотели рыбы, то, что мы уже говорили все время, они хотели страсти. Всюду, где вы видите рыбу, это понятие страсти. Извините. У меня часто ощущение, что когда мы пытаемся свалить все свои проблемы на рыбу, не тебя мы провалим, да. Я всегда рассматриваю себя, что я должна заниматься собой и своими проблемами. А рыба не была в каналах этих правы. Может быть, и была. Вы совершенно правы, но они хотели как будто бы еще что-то. Извините. Да, пожалуйста. У нас ваших знакомых, желающих айфы, да. Это уже не ко мне, так же? Извините. Пожалуйста. Почему же в шаббат обязан есть рыбу? Великолепный вопрос. Как вы замечаете, мы в шаббат не только едим рыбу, но мы в шаббат также едим обычно самую вкусную еду, которую мы едим в течение всей недели. Поэтому шаббат – это у нас день правильных удовольствий. И мы должны иметь удовольствие. Только мы их должны иметь правильный разрешенный путь. Поэтому, когда мы едим рыбу, это именно понятие того, что мы пользуемся нашими удовольствиями. Мы не против удовольствия, только чтобы они были, понимаете, как в разрешенный правильный путь.